Пастырский час. Радио «Град Петров».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в прямом эфире выходит программа «Пастырский час» на радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Эта программа предназначена для того, чтобы вы могли позвонить к нам в студию и задать интересующий вас вопрос. Сегодня на ваши вопросы отвечает священник Александр Тимонков, клирик Андреевского собора. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 328-29-32, 328-29-32. Также вы можете задать свой вопрос на нашем сайте. Его адрес в интернете grad-petrov.ru. Там есть раздел «Вопрос в пастырский час». Можно там написать, вопрос отразится у меня на мониторе, я постараюсь на него ответить. Ну вот у нас есть первый телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр, это Кирилл. Я хотел бы задать следующий вопрос. Вот правильно ли понимание следующее выражение «во веки веков»? То есть вот веком называется и тысячелетие, и столетие. И как бы столетие, тысячелетие – это веки века. Но, соответственно, несколько тысячелетий – это уже получается веки веков. Вот так правильно понимать?
Угу. Спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что скорее здесь более правильное поэтическое понимание вот этого выражения. То есть это выражение «во веки веков» не говорит о какой-то хронологии. Один из вариантов, ну, такого, скажем, не перевода, а пояснения, можно сказать, навсегда, да, то есть как бы бессрочно, да, как вот пишут в документах, да, не имеет срока давности. Вот, поэтому я думаю, что здесь трудно представить какую-то хронологию, а скорее всего это поэтическое выражение. Так, смотрим. Ну вот, задают нам такой вопрос по интернету. В селе Ильиши Волосовского района Ленинградской области есть замечательный храм. Очень обидно, что он простаивает без людей, только редкие группы паломников приезжают. Как вы думаете, возможно ли в этом месте учредить монастырь, чтобы там как-то все оживилось? Ведь восстанавливают же монастыри на пустом месте. Например, Макарьевская пустынь в Тойстинском районе, где и дорог-то нет. Каждый монастырь восстанавливается там, где есть группа монахов, где есть настоятель этого монастыря. Если вместо этого храма будет сделан монастырь, то, соответственно, возможно, там какие-то изменения будут. Вот. А так, конечно, никто этого не знает. Вот, есть такой вопрос. Как понять грех пустословия? Это значит, что нельзя пошутить с друзьями, к примеру. Когда мы с вами рассуждаем о различных грехах, когда мы пытаемся увидеть их в себе, то при достаточно серьезном рассмотрении себя мы с вами понимаем, что практически каждое наше действие является греховным. И тогда у нас возникает мысль. Так неужели нам вообще ничего не делать? Потому что что бы мы ни делали, так или иначе ведет к греху. И мы с вами знаем, что есть монашество, есть такой подвиг особый христианский, когда люди отстраняются от всего земного для того, чтобы предать свою жизнь спасению своей души. К этому призваны и миряне. Но миряне при этом не отстраняются от всего земного. Поэтому, когда мы с вами видим свое поведение, то мы все равно ставим себе какие-то барьеры с одной стороны, а с другой стороны даем какие-то попущения. Например, вот то же самое пустословие. Когда мы с кем-то разговариваем, да, мы можем с одной стороны сказать «более спасительное молчание». Вспомнить преподобного Арсения Великого, его знаменитую фразу, что он говорил про себя: «Я много раз пожалел о том, что говорил, и никогда не пожалел о том, что смолчал». Ну, тогда люди от нас отвернутся. Никто не захочет с нами общаться, потому что мы все время молчим. И получается, и семья тогда невозможна, и общение с людьми невозможно. Поэтому мы для себя ставим какую-то границу, что вот до вот этого предела мы себе позволяем разговаривать, а с определенного момента мы уже чувствуем, вот здесь уже началось пустословие, здесь уже надо останавливаться. Обычно это происходит тогда, когда уже пустословие в самом разгаре, и человек понимает, да, остановиться надо было часа три назад. Вот, поэтому здесь, конечно, каждый для себя устанавливает эту границу. Вот такой. В Иерусалиме, в храме Воскресения Господня, за Кувукли есть вход, который ведет в маленькую пещерку. Местный житель, который показывал нам храм, сказал, что это и есть та самая пещера, в которой произошло воскресение. Но ведь рядом Кувукли. Немного запуталась. Поясните, что это за пещерка рядом? Ну, конечно же, никто не знает, где что произошло точно, потому что, как мы с вами знаем из истории, Иерусалим был разрушен до основания, и все там было разрушено, то есть это были руины, и если Господь и открыл некое место, где произошло воскресение, то это, скажем так, место, может быть, та пещера уже и не сохранилась, но вот где-то над этой пещерой, может быть, где-то рядом с ней, вот Господь открыл нам, что вот именно здесь и произошло чудо воскресения Господня. А вот уже, скажем так, мерить по сантиметру, где вот какое что вот произошло, ну, можно, конечно, попробовать, но сложно будет. Видите, даже вот они сами не могут разобраться с собой. Так, есть такой вопрос. Почему мне не помогает святое причащение? Не помогает от чего? Непонятно. Непонятно, что значит вообще, как оно может помогать. Оно помогает нашему спасению, а наше спасение нам не видно. Так, объясните, пожалуйста, должен ли христианин стремиться к установлению контакта с ангелом-хранителем? И если да, то как установить такой контакт? Наша молитва – это и есть наше общение с нашим ангелом-хранителем. А те ситуации, в которых нас совесть останавливает перед совершением греха или обличает в уже совершенном грехе, эти ситуации мы можем рассматривать как некий ответ ангела-хранителя нам. Так, вот у нас есть телефонный звонок. Слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, раб Божий Александр, благословите.
Господь да благословит вас.
Скажите, слушаем, пожалуйста, вы можете что-нибудь сказать о курсах Иоанна Кронштадтского при нашей епархии?
Спасибо за ваш вопрос. При нашей епархии, при отделе религиозного образования и катехизации существуют курсы, на которых любой мирянин может получить начальное богословское образование. Или для себя, для того, чтобы лучше ориентироваться в православном богословии, или для того, чтобы послужить Богу в качестве помощников, священников. Сейчас это очень распространено, миссионеры, катехизаторы, преподаватели воскресной школы, социальные работники, какие-то церковнослужители, церковные работники. В интернете есть очень обширная информация по поводу этих курсов. Насколько я знаю, обучение там 2 или 3 года. Обучение происходит в будние дни по вечерам. Поэтому я думаю, что если есть желание, в интернете можно найти полную информацию. Как понять Евангелие, где речь идет о родных братьях и сестрах Иисуса Христа? Здесь говорится о его родственников, о его родственниках, которые родились от Иосифа или еще от более, скажем так, старших поколений. Это мы с вами знаем маму, папу, дедушку, бабушку, вот, и своих детей, а люди в древности крайне внимательно относились к своим родственным связям. И вполне могли, вот мы сейчас говорим там, вот у меня где-то есть там двоюродный брат какой-нибудь. Для древнего человека это невозможно. Древний человек всегда знал всех своих родственников, и даже там дальнего-дальнего родственника вполне мог называть своим братом и своей сестрой. Вот, еще вопрос. Был ли на Иисусе Святой Дух до крещения? Да, конечно, был. Вот, просто во время крещения он был явлен всем нам. Вот здесь вопрос такой странный. Не знаю, какое отношение он имеет к православию. Тут может ли в кота вселиться бес, если он ни с того ни с сего подходит ночью и кусает? Животное – существо непредсказуемое, и не надо животному преподносить каких-то человеческих качеств. Вот пишет наш радиослушатель. Здравствуйте. Осознаю, что без церкви, покаяния и причащения нет спасения. Но как убедить знакомых в этом? Отвечу вам словами святого преподобного Серафима Саровского. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Когда человек идет ко спасению, и если у него что-то получается, окружающие это видят. И тоже присоединяются к его подвигу. Вот наша радиослушательница спрашивает. Согрешила грехом, о котором стыдно говорить на исповеди. Что делать? Соответственно, для этого именно и нужны какие-то отношения в храме, чтобы человек чувствовал себя там более уютно. Потому что когда человек знает священника, знает, как со священником поговорить, вполне можно как-то подойти, побеседовать на тему исповеди, а потом уже исповедоваться. А когда человек чувствует себя в храме неуверенно, то, конечно, ему бывает очень неуютно. Особенно на исповеди, когда нужно говорить о себе, о своих грехах. Многим это очень тяжело воспринимается, многими людьми. Как понять грех, чрезмерная привязанность к человеку? Вот мы с вами Евангелие открываем, и там есть такие слова о том, что если человек отдаляет своего родственника от Бога, да, то тот, кто отдаляется или чувствует вот это искушение, может даже сказать так: враги человеку, домашние его. Мы с вами в житиях многих мучеников видим, что даже сами родственники пытались каким-то образом заставить своих близких отречься от Христа и сами отдавали их на мучения. Вот, пожалуйста, родственники стали врагами человеку. И бывает же ведь не только через мучения, а может быть кто-то уговаривал, говорил, вот тебя мама просит, папа просит, зачем? Вот великомученица Варвара. Ее же отец был язычником, она была христианкой. Вполне возможно, что он прибегал к таким словам, что вот как же ты родного отца предаешь, да как же ты, вот как тебе не стыдно, вот наша вера такая, а ты вот не пойми, кому молишься. Да, бывает же такое, что люди не только насилием каким-то действуют, но и какой-то, добротой. Да, и человек нестойкий скажет, действительно, а как же я родителей предам, да, как же я вот Павлик Морозов буду, да, вот как же вот родители-то у меня коммунисты, а я вот буду христианин, что ж я Павлик Морозов, что ли? Нет, буду с родителями вместе. Пожалуйста, чрезмерная привязанность к человеку или у мужа с женой будет, да, когда там жена мужу говорит, да, ты вот такой весь верующий, да, зачем тебе, и муж думает, действительно, а что я в эту церковь хожу, там все равно толку никакого. Видите, что грустненько так все получается. Посмотрим, что тут у нас есть интересного в новостях. Видите, в Казани есть, оказывается, храм, где певчим был известный певец Федор Шаляпин. А в советское время в храме был, ну, кукольный театр, представьте себе. Вот в советское время они уж не знали, как только исхитриться, только чтобы храму вот так вот каким-то образом навредить. Видите, даже кукольный театр. А оказывается, до революции в этом храме пел Федор Шаляпин. Видите, вообще до революции музыкальная культура в нашем народе была развита гораздо сильнее, чем сейчас. Сейчас как-то людям не очень нравится петь. Так, смотрим, что у нас еще тут есть интересный в новостях. Вот смотрите, такая вот тоже филологическая новость. В Малайзии разрешили слово «Аллах» употреблять только приверженцам ислама. Вот. Ну вот, что христиане не могут употреблять слово «Аллах», так как оно не имеет отношения к их религии. Вот. Но что интересно, что практически во всех вот этих вот языках палестинского народа Бог именно так и звучит в разных каких-то таких, ну, вариациях «Аллах». Да? То есть, если мы вспомним одно из библейских именований, это «Элохим». То есть оно как существует как Элогим, как и Элохим, да, и оно очень похоже на слово Аллах, да, то есть видите как, вот. И если в каком-то языке, потому что Аллах на языках вот этих обозначает Бог, вот, вот и все, ничего особенного. Поэтому, видите, как-то вот странно, видите, вот не разобравшись, суд вот такое странное какое-то выдает постановление. Ну вот у нас есть телефонный звонок, слушаем вас.
Алло, здравствуйте еще раз, батюшка, это опять Александр, извините. У меня еще один вопрос возник. Вот у нас же есть в Русской Православной Церкви много святых и икон Богородицы. И у меня следующий такой вопрос. Вот если у меня есть долги денежные, вот кому молиться, чтобы я мог быстрее разрешить этот вопрос, чтобы освободиться от долгов?
Спасибо за ваш вопрос. Конечно же, мы всегда молимся Богу. Мы беседуем с Богом и просим Его во всех наших каких-то нуждах. Но помимо Бога в нашей жизни есть огромное количество близких нам людей. Это наши родственники, наши знакомые и те святые, которым мы любим молиться. Это тоже наши близкие люди. И когда мы молимся, мы призываем этих святых к общению с нами. Просим молитв этих святых пред Богом и находимся в общении с этими святыми. Поэтому, если есть какие-то у вас святые, которые вам близки духовно, с которыми вам приятно находиться вместе в общении молитвы, то можете просить и их заступничество в ваших каких-то вот сложных житейских обстоятельствах. Так, смотрим, что у нас еще есть. Ну вот сейчас, смотрите, сейчас очень многие люди, эксперты, мыслители современные говорят о том, что современным миром управляют средства массовой информации. То есть есть некая небольшая группа людей, которые управляют собственным миром. Это руководители государств, какие-то, да, скажем, финансовые структуры. А все население знает о мире то, что им расскажут в новостях. Вот что людям расскажут, то они и будут считать правдой. И для того, чтобы люди имели информацию правдивую, нужны правдивые средства массовой информации. А мы с вами знаем, что правдивый человек, христианин, не будет никого искушать ложью. потому что для него это грех. И в современном мире крайне важно взаимодействие православных людей со средствами массовой информации. Ну вот у нас есть телефонный звонок. Мы слушаем вас. Добрый вечер.
Я хочу попросить, батюшка, это раба Раиса, благословите, пожалуйста.
Говорите, мы слушаем вас.
Я хочу попросить вас, чтобы вы помолились за моего сына, он очень болен.
Угу.
Раб угу. Александр.
Угу. Спасибо. Вопрос еще какой-то есть у вас?
Вот я молюсь, батюшки, еще хотела вопрос задать.
Задавайте, вот задавайте.
За упокоение. Я вот вспоминаю людей там, а я не знаю, преданы ли они к земле или не преданы.
Угу.
Я, наверное, грешу это, когда я их поминаю.
Нет, вы не грешите. Это вполне... в духе православной традиции.
Ага, ну спасибо.
Да, так что
а я сейчас, думаю, может, да. Я же не знаю, не может, не преданы к земле, а я за них молюсь.
Угу. Да, пожалуйста, вешайте трубочку, сейчас я отвечу на ваш вопрос более подробно. Когда мы молимся о упокоении наших родственников или близких нам людей, мы молимся о упокоении их души. Мы знаем, что тело человека после расставания с душой, после разлучения с душой, подвергается всем тем процессам, которые существуют в нашем мире по законам физики, химии, биологии. И наша забота в первую очередь направлена на душу человеческую. И вот именно о душе мы и молимся, когда мы говорим «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих». У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Раба Божия Людмила. Будьте добры, помогите мне, пожалуйста, как ответить правильно человеку невоцерковленному, и только пришедшему в православие. Что такое благодать
угу.
Божия?
Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Когда... мы с вами начинаем рассуждать на эту тему и спрашиваем у священника. Я думаю, что каждый священник сразу вспоминает первый курс семинарии и лекции по катехизису. Есть такое краткое изъяснение православной веры, составленное митрополитом Филаретом Московским, Филаретом Дроздовым, которое... как раз и объясняет ключевые, основные понятия христианской веры. Так вот, там написано, благодать – это спасающая сила Божия. То есть, это такое действие Божие, которое ведет людей и весь мир ко спасению. Если же говорить дальше, то мы сразу начинаем думать, а когда же мы можем эту благодать принять? И здесь уже нам отвечает святой преподобный Иоанн Дамаскин в своем точном изложении православной веры, что человек сподобляется благодати тотчас, как только делается способным ее принять. Благодать всегда хочет войти в наше сердце. Господь сам говорит в Евангелии, «Я стою у дверей и стучу, и если кто откроет мне, войду и буду вечерять с ним». Но мы не открываем. Мы не пускаем Божию благодать в наш дом, в дом нашего сердца, в дом нашей души, и, соответственно, не пускаем самого Бога. Но как только мы открываем эту дверь, Господь тотчас входит, потому что Он всегда ждет. Может быть, людям неверующим или невоцерковленным достаточно тяжело будет понять, потому что, когда человек не имеет веры, ему очень трудно ориентироваться. Попытаться сказать какое-то научное определение тоже как-то, может быть, и не всегда подойдет. Но надо пытаться что-то говорить, делать. Так вот, про средства массовой информации. Замечательные слова сказал святейший патриарх Кирилл на фестивале православия и СМИ. Сегодня мы, живя в информационном обществе, должны понимать, что событие не существует, если о нем не написали журналисты. Представьте себе, какие важные слова. Фактически, мы можем сказать, что мы с вами видим очень небольшое пространство вокруг себя. То, что нам рассказали, это уже не то, что мы видели сами. И когда мы пытаемся рассуждать о каких-то событиях, которые происходят далеко от нас, мы должны опираться на какую-то информацию. Эту информацию доносят до нас журналисты. И вот то, о чем они расскажут, то и будет жить в нашем разуме. А то, о чем они не расскажут, как будто бы и не было никогда. Поэтому сейчас очень важно, чтобы мы присутствовали и в средствах массовой информации. Наше радио – это один из способов присутствия, ну вот скажу модное сейчас слово, в медиапространстве, да, то есть в пространстве средств массовой информации. Потому что если мы не будем о себе заявлять, то тогда скажут: церкви нет, домики есть, а жизни в них нет. Так что очень важно нам обязательно взаимодействовать со средствами массовой информации. Так, посмотрим, что тут у нас вопросы есть. Расскажите о грехе, который называется хула на Духа Святого. И пишут поподробнее. Неоднократно этот вопрос задавался, и на этот вопрос уже дан ответ многожды многими священниками. Многие богословы, святые отцы понимали под этим определением разные грехи. Одни говорили, что это противление Богу, другие говорили, что это ересь, третьи говорили, что это упорство в каком-то грехе, поэтому однозначного ответа на этот вопрос не существует. Расскажите о князе Романе Рязанском. Ну вот, если этот вопрос был задан через интернет, неужели не написать в Яндексе «князь Роман Рязанский», да, и будет полноценная информация? Или очень хочется, чтобы именно я то же самое сделал у себя и прочитал с экрана. Я думаю, что можно и по-другому сделать. А вот чудесный вопрос. «Я стал стараться жить по Библии, и мне стало очень тяжело и больно. Что делать?» Читать внимательно Евангелие. Там все правильно написано, что если кто хочет следовать за Христом, нужно отвергнуться себя и взять крест свой. Жизнь христианина тяжела и больна. Я думаю, что большинство радиослушателей будут со мной согласны. Есть моменты, когда мы радуемся. И даже радуемся не земному, а радуемся небесному. Но таких моментов немного. Очень часто, к сожалению, нам действительно тяжело и больно. Скажите, пожалуйста, как направить подругу на путь истины? Она постоянно ходит к гадалке. Если подруга не верит в Бога, то очень тяжело будет направить на путь истины. Можно предложить побеседовать со священником, узнать, в каком ближайшем храме можно побеседовать со священником, и каким-то образом попробовать направить к священнику. Ну вот что-то сегодня про котов. Все. Может ли в кота вселиться нечистый дух? Ну зачем такие вопросы задавать? Что вам больше нравится, канал «Союз» или «Спас»? Ну так как у меня нет телевизора, то я не смотрю ни тот, ни другой. Вот насколько я знаю, телеканал «Союз» больше представлен в интернете. Как-то вот мне все попадается, если какие-то новости, то а вот именно с телеканала «Союз». Честно говоря, телеканал «Спас» вообще как-то я редко встречал в интернете. Почему Вселенский собор отрицает всеобщее спасение? Ну, если я правильно понимаю вопрос, то есть такое учение о том, что Господь спасет всех. И святые отцы говорят, что как Господь будет спасать тех, кто не хочет спастись, если Господь не нарушает нашу свободную волю. И есть люди, которые не хотят быть с Богом. Ну как Господь будет нарушать их свободную волю? Именно поэтому Церковь и говорит, что всеобщее спасение невозможно, потому что Господь спасает только тех людей, которые этого хотят. А те, кто не хочет, Господь не будет спасать. Мне кажется, что Христос, как живой, на меня смотрит. Ну, такой поэтический образ возможен, потому что мы знаем, что Господь всеведущий, и Он знает все и о нас, и про нас, и Он всегда рядом с нами. И поэтому, скажем так, если человек ощущает какое-то такое вот странное присутствие Божие, смущаться, наверное, есть только из-за того, что можно сказать, что я человек грешный, Господь мне уже дал все, что мне нужно для спасения в Евангелии, в Писании святых отцов, в церковной жизни. И, наверное, это мое горделивое искушение, что мне кажется, что Бог стоит рядом со мной. Да, Он всегда рядом с нами. Но вот подобных каких-то чувственных ощущений надо достаточно осторожно к ним относиться. Пишет наша радиослушательница. У нас с мужем проблема с жилищным вопросом, и мы часто из-за этого ссоримся. Что делать? Любая жизнь мужа и жены всегда имеет, к сожалению, такие моменты, которые приводят к недопониманию. И подвиг супружеской жизни именно в этом и заключается – преодолеть вот это непонимание. Когда люди вступают в брак, им кажется, вот у нас все одинаковое. Со временем они понимают, что у них не все одинаково. Разные взгляды на жизнь, на какие-то понятия, и жизнь усложняется. И вот как раз подвиг и состоит в том, чтобы именно вот в этой разности и найти счастье супружеской жизни. Когда каждый человек понимает, что не бывает двух одинаковых людей. И бывает и тяжело с мужем, с женой, бывает и тяжело. Но если уж человек взял на себя вот этот подвиг супружества, соответственно, нужно его сохранить, чтобы не разрушать жизнь другому человеку. Так, вот есть такой вопрос. К вопросу о благодати. Как направить неверующего человека, мучающегося поисками смысла жизни, в правильном направлении, но максимально деликатно? Ох, какой хороший вопрос. Обычно на это уходят годы, уходят, скажем так, часы разговоров, в которых как раз вот незаметно, деликатно, на каких-то жизненных примерах человеку показывают, что жизнь не имеет никакого смысла. И как бы он его ни искал, смысл он в ней не найдет, потому что смысл находится за пределами жизни. Смысл человеческой жизни в приближении к Богу. А Господь находится за пределами нашей жизни и нашего мира, так как является ее Творцом. И поэтому смысл жизни именно там. А уж как это объяснять? Через философию, через литературу, через какие-то житейские события. Это уже сложнейшая работа, которая иногда занимает целые годы, а иногда даже и десятилетия. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божия Марина.
Говорите, мы слушаем вас.
А вы знаете, у меня вот вопрос вот. Как вот, с чем можно сравнить вот любовь к Господу нашему Иисусу Христу? Можно ли это сравнить вот, ну, к отцу своему? Вот? Вот чем это вот, ну, как вот, не объяснить, вот, ну, сравнить вот.
Я понял.
Это же не просто, мы же не видим, отца нашего любим, ну, это потому что он наш родитель, вот.
Понятно.
Мы его боимся, любим и боимся. Можно ли сравнить вот что?
Спасибо за ваш вопрос. Постараюсь на него ответить. Когда мы с вами рассуждаем о любви к Богу. Мы часто видим, да, что человек должен любить Бога. А что это значит? А как, на что нам ориентироваться? И мы начинаем пытаться сравнить с какими-то земными чувствами. Да? Любовь к родителям, любовь к детям, любовь к мужу, к жене, к родственникам, к близким, любовь к самому себе. Но мы всегда должны понимать, что любовь к Богу больше всего этого. Что наше отношение к нашим близким или к самим себе – это всего лишь некий жалкий отблеск той божественной любви, которую Господь дает нам. И когда мы пытаемся каким-то образом направить наше сердце на вот эту любовь к Богу, на жизнь по заповедям, то мы всегда понимаем, что ничто не может вместить вот это ощущение присутствия Божия в нашей жизни. Никакое сравнение недостаточно для того, чтобы нам понять, а что же значит любить Бога. При этом где-то в глубине души мы понимаем примерно, даже не то, что понимаем, чувствуем, какой должна быть эта любовь, но объяснить всего этого, к сожалению, практически невозможно. Потому что, хотя мы с вами и читаем слова апостола Павла, где он говорит «вера от слышания», но ведь можно услышать и не изменить свое сердце, а можно услышать, и сердце изменится. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Это Рабожий Олег.
Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Батюшка, я слушаю ваше радио. И вот тут задавали вопрос о том, что якобы в Китае или в Кошку мог селиться бес. Я, батюшка, живу за городом. Вот. Сейчас очень многие дачники стали привозить собак и кошек на дачи. А эти животные, они без прививок. А у нас эпидемия, я предполагаю, бешенство. И вот как бы ее кот не заразился этим бешенством, в первую очередь. Вот, батюшка, у меня вот так.
Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Ну вот, общение человека с животными, это... С одной стороны, очень полезно для человека, потому что человек учится заботиться о животных, он видит красоту Божьего мира, благодарен Богу за вот этот прекрасный мир. Но это общение с животными должно тоже быть очень ответственным, потому что бывает, что человек не выдерживает ответственности за вот этих вот, как писатель сказал, мы в ответе за тех, кого приручили. Так... Вот у нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Евгения. Я хотела бы поинтересоваться, как найти ту работу, где твое призвание работать. Вот на самом деле очень много уже поменяло мест работы, и постоянно какое-то вот неудовлетворение, радости не чувствую, принуждаю себя идти на работу, а говорят, что это удовольствие надо получать от работы, радоваться работе. Вот скажите, пожалуйста, какая она должна быть там, где ты призван от Бога?
Спасибо за ваш вопрос. Если говорить, к чему мы призваны от Бога, то здесь ответ всегда один. От Бога мы призваны ко спасению. Не к плотничеству, не к швейному делу, не к кораблестроению, а призваны мы ко спасению. Но мы живем с вами в мире земном. И в этом земном мире мы должны трудиться для того, чтобы добывать себе пропитание, для того, чтобы понуждать себя к трудолюбию. И вот здесь как раз... Примерно где-то, наверное, с века 17-го, 18-го, а для многих, скажем, регионов из 20 века появляется возможность выбора занятий. Для крестьянина 17-го или там еще раньше века никаких разговоров о том, чем он будет заниматься, не могло быть. С самого раннего детства крестьянин знал, чем он будет заниматься всю свою жизнь. Это сельский труд. А мы сейчас с вами живем в таком мире, где профессий много. И из-за того, что одному человеку нравится одно, другому человеку нравится другое. Одному, например, нравится сидеть, бумажки перекладывать, другому нравится гвозди забивать. И он говорит: мое призвание быть плотником, забивать гвозди. А другой говорит: а мне не нравится гвозди забивать, значит, у меня на это призвания нет. Но ведь десятки тысяч лет люди жили без всякого призвания. И труд для них был вынужденный. И никаких разговоров о том, что нравится, не нравится. Не будешь работать, умрешь с голоду. Это понимал каждый крестьянин. И даже если будешь работать, все равно возможен голод. А мы с вами начинаем уже капризничать. И эта работа мне нравится, это не нравится. У нас есть прекрасная возможность. Пожалуйста, можно устроиться на одну работу, на другую. Понравилось? Нет, пошел на следующую. Понравилось? Нет, дальше пошел искать. Вот. Понравилось? Хорошо остался. Перестало нравиться? Поменял работу. Можно и так. А от Бога мы призваны ко спасению. Вот это тоже не надо забывать. Вот у нас есть вопрос по интернету. Почему баптисты постоянно ругают православных? А кто не ругает православных? Нас ругают все. Почему именно баптисты нас ругают? Ну, у них свои причины есть какие-то. Вот, если какие-то конкретные вопросы, то можно уже рассмотреть. Так, вот есть такой вопрос. Помогаю человеку, находящемуся в тюрьме, но при этом не испытываю добрых чувств к этому человеку. Господь сказал: хочу милости, а не жертвы. Получается, что в моем случае я творю не милосердие, а приношу жертву. Для себя вы жертвуете. Вы приносите в жертву свое самолюбие, свой комфорт. А для того человека вы совершаете милосердие. Когда говорится «милости хочу, а не жертвы», это говорится о способе богопочитания и о способе отношения к другому человеку. И когда мы с вами делаем какие-то добрые дела, они практически никогда нам не нравятся. Есть прекрасный эпизод, описанный в письме святому преподобному Амвросию Оптинскому. Женщина пишет, что «делаю добрые дела без любви, что же мне делать?» И святой преподобный Амвросий пишет ей: «делайте без любви, любовь придет позже». Так что все понятно, по-моему. Так, вот есть такой вопрос. Моя жена постоянно меня ругает из-за курения, а я нахожусь в страсти и пока не в состоянии бросить. Что делать? Стараться бросать. Есть много разных способов, там уменьшение количества, и, соответственно, объяснять жене, чтобы она видела какой-то хотя бы маленький результат. Например, снижение количества выкуриваемых сигарет. Или еще что-то. Есть огромное количество различных методик. Главное – заниматься. Обязательно заниматься. Я думаю, что тогда и близкие поймут, что вы стоите на пути исправления. Так. Вот комментарий на одно из предыдущих. В аду люди могут покаяться, и, может, этого Бог и ждет, и простит их. Мы с вами не знаем подробностей посмертной участи человека. Мы знаем об этом очень мало. Мы знаем, что душа человеческая бессмертна по произволению Божию. И душа человеческая отвечает перед Богом за все земные дела человека и ждет воскресения мертвых. А по поводу покаяния после смерти, это вопрос очень-очень непростой. Так, почему человека называют лев, а не волк? А, видимо, что почему есть имя Лев, а нету имени Волк? Почему? В немецких языках есть там Волк, пожалуйста. Просто в средиземноморской культуре Волк как-то не участвовал, а Лев присутствовал, поэтому имя такое есть. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, вы меня слышите?
Да, говорите, пожалуйста.
Или нет еще?
Выключите радио и говорите в телефон, пожалуйста. Мы слушаем вас. Говорите,
алло,
пожалуйста.
Вы меня слушаете?
Да, только вам нужно выключить радио.
Не, я не у себя дома. Сейчас нормально?
Плохо, потому что надо хотя бы убавить звук у радио, иначе будет плохо слышно.
Вы мне говорите?
Вам.
Алло.
Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите хоть как. Видимо, что-то не получается со связью. А, вот есть такой вопрос по интернету. Здравствуйте, моя подруга стала недавно воцерковляться. Пришла к храму из-за уныния, которое не покидает ее уже очень давно. Она и причащаться начала, но очень быстро опускает руки. Как помочь человеку в унынии? Что говорить? Всегда нужно начинать с того, чтобы выяснить, а что человеку конкретно не нравится в его жизни. И в зависимости от этого уже и строить разговор. Что не нравится? Несчастная судьба? Отсутствие радости в жизни, вот от этого начинать отталкиваться. Не нравится там что-то в окружающих, значит, объяснять человеку, как христианин относится к окружающим. Попробовать предложить побеседовать со священником. Священники часто беседуют с людьми и пытаются как-то им помочь. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас, добрый вечер.
Батюшка, добрый вечер, раба Божия Ольга. Хочу с вами посоветоваться вот, и спросить мнение вашего. Вы на радио выступаете не впервые уже. Из раза в раз не поминаются иконы. Наверное, это вопрос главному редактору. Но хотелось бы ваше мнение выслушать. Отчего? То ли очень тема глобальная такая, ведь в календаре из раза в раз вспоминается такая икона, эдакая. Об этом на радио речи не ведется. Ну вот, хотела услышать ваше мнение. Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Есть программа, которая называется «Церковный календарь». Она выходит несколько раз в день. И в этой программе в том числе говорится о тех иконах, которые празднуются в этот день. Я неоднократно сам слышал о том, что в этой программе звучал рассказ о той или иной иконе. Чаще всего это иконы Пресвятой Богородицы. И говорилось о том, как возникло почитание той или иной иконы. Поэтому, возможно, надо просто побольше слушать радио. Вот, вот у нас есть такой вопрос. Предыдущая слушательница задавала вопрос о работе. Но если дело не в призвании, то как тогда относиться к притче о талантах, закопанных в землю? Если мы с вами призваны ко спасению, то и талант нам дан только один. Это способность ко спасению. А все наши качества, все наши какие-то черты характера, способности – это те таланты, которые мы должны поставить на службу нашему главному таланту, то есть способности идти к Богу. И если человек зарывает свой второстепенный талант, при помощи которого он может прийти к Богу, то, соответственно, он вредит и главному своему таланту, то есть способности приближения к Богу. А если человек, например, умеет что-то делать и не делает этого, то это вполне может даже послужить к его спасению. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, могу я вам задать вопрос по канону умилительный ко Господу нашему Иисусу Христу, который читается в Андреевском соборе во время общей исповеди? По тексту у меня два вопроса.
Давайте попробуем. Так.
Вот песня четвертая. Вот после слов «Святые ангелы, хранители мой, моли Бога о мне», есть такие стихи, которые я не понимаю. Сейчас я их прочитаю. Сейчас. Ой, извините, сейчас я...
Ничего.
Книжка закрылась. Ну, здесь стихи, сейчас книжка у меня закрылась, но у меня они начинаются такими словами: «Не помышляй страшные судищи». Вот, вот если вы знаете, сейчас я поищу еще раз. Подождите.
Сейчас я тоже попробую себя найти в молитвословии. У меня тут большой молитвослов.
Так, я нашла этот текст. «Не помышляй страшное судище, в нем же им спасу предстати, и дайте слово о всяком деле же, и слове, ниже смерти безместное во ума отнюдь приемлю. Не исправлен если наставничий мой, не остави меня». Вот этот текст мне непонятен.
Сейчас я попробую открыть. Я не знаю, правда, какой канон у меня, ангела-хранителя.
Это четвертая песня этого канона, который в Андреевском соборе.
Я понимаю, но вот тут, к сожалению, у меня немножко
четвертая
другой
песня,
канон.
«Пусть не святые ангелы хранители молят». Первое обращение к ангелу.
Прочитайте, пожалуйста, еще раз, я попробую со слуха.
«Не помышляй страшное судище,
угу.
В нем же имам спасу предстати».
Да.
«И дайте слово», и вот весь этот текст мне непонятен.
Ну, если так переводить, что человек говорит от своего лица, что я не вспоминаю страшный суд, на который я обязательно предстану и буду давать ответ перед Богом о всех своих делах.
И... Что значит слово «низшая смерть безместная» в отнюдь приемле? То есть я не понимаю, это приемле или неприемле, и причем тут смерть как-то сочетается?
Скажем так, мы можем соединить с этими словами, что «и не помню о том, что я могу принять внезапную, скажем так, смерть, которую, ну, на которую не рассчитываю», да, то есть такую, которая, ну, мы же молимся с вами о христианской кончине, она может быть внезапной. И вот человек говорит, что я не думаю ни о страшном суде, ни о том, что я могу в любой момент предстать Богу, а все грешу и грешу. И дальше, по-моему, обращение к ангелу-хранителю, да?
Да, да, спасибо. Еще второй у меня вопрос.
Давайте.
Тоже есть. Это по седьмой песне. Так, «Ирмус» седьмой песни. Я не, там есть слова «поле диири», я не знаю, что это такое. «На поле диири». Вот в «Ирмусе» седьмой песне.
Угу. Это из Ветхого Завета, надо поискать, я уж так-то точно не вспомню, где там это поле. Вот. Ну, вот это можно посмотреть, конечно. Сейчас я не вспомню, честно говоря, вот так вот сразу.
Ну, ладно, то есть обратиться к Ветхому Завету.
Ну, вообще, если седьмая песня, то, скорее всего, это на поле, где вот как раз отроки-то в пище
да,
были.
Да, это три отрока. Там
то есть там, видимо, просто отрок. Географическое такое название. Вот. Ну, я сейчас, честно говоря, не вспомню.
Ну, вот. Спасибо, батюшка.
Потому что я скажу что-нибудь, а вдруг не то.
Где говорится про этих отроков, да?
Угу.
Спасибо.
Вот, хорошо. Вот у нас есть вопросы по интернету. Вот наш радиослушатель спрашивал про курение, и вот он нам пишет. Я спрашивал не о том, как бросить курить, а как быть с женой. А с женой надо дружить. С женой надо дружить и искать с ней взаимопонимание, иначе будет совсем грустно. Так, как научиться сохранять самообладание при общении со слишком неадекватными, раздражающими людьми? К примеру, на работе, если их человек 10 в день. Если это на работе, то, соответственно, человек, скорее всего, действует по инструкции. И единственное спасение – это действовать по инструкции. Ну, вот как, знаете, как вахтер стоит и говорит, не велено пущать, пропуск. Говорят, вот, надо пройти туда, вот мне туда. Пропуск. Вот и все, стоять и вот твердить. Пропуск, 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 пропуск. Вот. Поэтому единственное, что можно сделать, это поступать по служебным каким-то рекомендациям. А они практически на каждой работе есть. Чаще всего, конечно, с грубостью сталкиваются люди, которые общаются с клиентами. Вот. И просто надо хорошо знать свои обязанности, стараться работать усердно, чтобы все-таки быстро принимать решения. Ну, а мало ли, что люди себя неадекватно ведут, так и мы себя не очень адекватно ведем. Вот. Вот, смотрим, что у нас тут. Так, вот, кажется, вопрос. Ну, вот что-то там как-то вот... А, есть. Есть у нас телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Это рабочая тема. Я вот, простите, хочу сказать, мужчина, который задавал по поводу, как бросить курить. Я в интернете там видел, в ВКонтакте, в странице, там реклама такая, что 90% вот, сигарет, которые изготавливают, идет в Америку, Японию. Может быть, хватит нам врагов покормить, если люди любят свою Россию?
Угу. Вот понятно. Вот? Понятно. Спасибо за
ваше... Если пусть он подумает.
Хорошо, я понял.
Все, простите, до свидания.
Понял. Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. К сожалению, не всегда удается при помощи патриотизма побороть какой-то грех. Вот, это гораздо сложнее. Многим, скажем так, пока человек сам не начнет бороться с грехом, с каким-то, иногда очень тяжело понять, почему у других не получается его победить. Так, вот у нас есть вопрос по интернету. Слушала передачу на тему, почему евреи распяли Христа. В ней фигурировало мнение современного раввина, что Иисуса распяли не евреи, а сектанты саддукеи, что первосвященник Иоаффа принадлежал к ним. Нормальные евреи никогда бы не убили Иисуса. Он нес закон Бога всему миру. Благодаря ему весь мир знает Библию и единого Бога. Он был специально послан для этой миссии. Иисус был провидением Творца. Чувствуется, что здесь что-то не так, но в чем подвох той точки зрения? Может быть, в том, что раввин не признает вины еврейского народа. Но вот этот раввин, скажем так, если следовать, скажем так, общему такому религиоведческому направлению, как раз и является сектантом. Потому что в классическом иудаизме, а его учение в первую очередь находится в Талмуде, там как раз про христиан написано очень четко, что хуже христиан людей в мире нет. Поэтому, скажем так, ну вот раввин сказал, а кто такой раввин? Это просто человек. Это просто человек, который может иметь свое мнение. Если он говорит, что Христос был послан Богом, почему он не христианин? Да? Или если он считает Христа простым человеком, ну, тогда, значит, ему и делать нечего. А мало ли, простых людей было от Бога. Вот. Поэтому, скажем так, ну вот раввины, да, вот они могут говорить все, что хотят. Но классический иудаизм, он, конечно, ничего такого не говорит. Он всегда говорит, что нет хуже людей, чем христиане. Вот. И, скажем так, даже были такие, тоже у них дискуссии, они однозначно приходили к мнению, что совершенно правильно Христос был распят по всем иудейским законам. Так, ну вот у нас всего 2 минуты. Вопрос о талантах и призвании. Если бы великие композиторы и художники пошли бы не по своему пути, то мы бы никогда не услышали, не увидели их шедевры, получается. Значит, нам не просто так даются какие-либо таланты и качества. Опять же, мы рассуждаем не о талантах каких-то там композиторских. Талант для нас один. Это идти к Богу. И мы с вами можем предположить, что, может быть, талантливых людей гораздо больше. Но у них не было возможности. Возможно, там 10 тысяч лет назад жил человек гораздо более гениальный, чем композитор Бах. Но у него не было возможности применить свой талант. Он ни в чем не виноват. Правда же? Поэтому, ну, вот это, конечно, немножечко такие досужие размышления. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Я благодарю всех радиослушателей, кто задавал вопросы, участвовал в программе. Напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал священник Александр Тимонков, клирик Андреевского собора. Всего доброго, до свидания.